Нина Гиташвили. Рембрандт. Жизнь и мастерство. Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в PDF-приложении. Творение Рембрандта Харминса ван Рейна — величайшее явление не только голландской живописи, но и всего мирового искусства нового времени. Общечеловеческое значение их бесспорно. Магическое поле рембрандтовского света окутывает фигуры и лица золотым ореолом, лучезарное сияние мягко выхватывает объемы, рельеф густых мазков, наложенных на прозрачные поверхности, преображает, поэтизирует мир, раскрывая потаенные его пространства. Рембрандта невысоко ценили последующие поколения. Ракай и классицизм господствовали в умах и вкусах. Лишь романтики XIX века вновь открыли для себя все богатство его искусства. Быть может, когда-нибудь сделают открытие, что Рембрандт более великий живописец, нежели Рафаэль. Эти кощунственные слова способны заставить подняться дыбом волосы на головах всех господ академической школы. Но с годами я все более убеждаюсь, что правда — это самое прекрасное и редкое на свете, писал в своем дневнике глава французской романтической школы Эжен де Лакруа. Впрочем, Рембрандта чтили романтики всех времен и народов. Наверное, поэтому XX век, все больше отходя от романтического мироощущения, да и реалистического также, ставит таинственного, но и отстраненного младшего современника и земляка Рембрандта, делфского мастера Вермеера, рядом, а подчас и выше его. Может быть, нам не под силу переживания вершин и глубин, которые были обнаружены в человеческой природе и гениально показаны мудрым и искренним, наивным и проницательным Рембрандтом. Справедливости ради заметим, что и современные философы находят сближающие нас с Рембрандтом мотивы. Речь идет о замкнутости непроницаемого бытия, коммуникабельности и одиночестве, тождестве и неравенстве личности, памяти и времени и так далее. И напомним, что на любых аукционах цены на Рембрандтов продолжают расти. Так, в 2003 году один из его автопортретов был продан за 10 миллионов долларов. Сейчас в доме на Брие-Страт, где когда-то больше 20 лет прожил Рембрандт и который был продан за долги, находится его музей. На одном из судебных заседаний адвокат должника произнес в защиту художника пророческие слова. «Пусть сгорят от стыда те, кто во имя ничтожных денежных сумм, которые не грозят им ни малейшим убытком или несчастьем, хотят сделать Рембрандта нищим. Я, Вандерпит, говорю здесь не только как адвокат должника. Я говорю от имени всего человечества, которое хочет отвести незаслуженные удары судьбы от одного из великих сыновей его, равных Шекспиру. Подумайте все, находящиеся здесь. Нас покроют могильные холмы. Мы исчезнем из памяти потомков. А имя Рембрандта еще столетие будет греметь над миром. И его сияющие произведения будут гордостью всей земли». Однако законники не убоялись суда потомков и до конца были на страже буржуазного порядка. Сын мельника, мот и транжира, сутяга и грешник, гениальный художник, все чаще разочаровывавший благородных заказчиков, был разорен. Закон торжествовал. Одно из самых дерзких полотен Рембрандта — автопортрет «Саски на коленях», посвящено эпизоду приключений блудного сына. Последнее его большое полотно — шедевр мастера. Горький, милосердный, эрмитажный блудный сын. Сам великий художник Рембрандт был поистине духовно блудным сыном своего времени и страны, обычаев и границ ими установленных. И все же юная Голландия XII века, наследница великих традиций искусства Нидерландов, была его родиной. Победа в национально-религиозных войнах с могущественной абсолютистской Испанией при жизни отца Рембрандта и его самого, годы жизни 1572-1609-1621-1648, стало еще одним решительным поводом к тому, что одна из самых маленьких стран Европы стремительно превратилась в могущественнейшую и богатейшую державу. Стала не только колониальной империей, внимательный взгляд заметит во многих картинах голландских художников того времени, отображавших внутреннее пространство дома, географические карты на стенах комнат, но и первой буржуазной республикой нового времени. Мир с удивлением следил за взлетом голландцев. этой горсточки людей, владеющих клочком земли, состоящим из вод и выпасов, снабжающих европейские народы большей частью нужных им товаров. Свобода торговли, вероисповедание, при том, что кальвинизм оставался официальной религией. Сам Рембрандт, хоть и являлся кальвинистом, однако был близок с меннонитами, католиками, соседствовал и дружил с иудеями разного толка. Науки и печати в совокупности с чертами национального характера населения, предприимчивостью, трудолюбием, упорством скоро сделала Нидерланды не только самой богатой, но и самой передовой и культурной страной континента. Заметим, что хотя развитие искусства в протестантских странах замедлилось, живопись в Голландии пережила небывалый расцвет, который пришелся на зрелую пору искусства Рембрандта, а именно на 40-70-е годы XVII века. Подлинный феномен этого периода – удивительное обилие талантливых мастеров. Многочисленность живописцев, работавших тогда, их было более 2000, подсчитано, что на каждую 1000 человек населения страны приходился один художник. Такая плотность не имеет аналогов в истории. Объясняется еще и наличием впервые возникшего именно здесь свободного художественного рынка. Картины не только исполнялись на заказ. Впервые сложилась ситуация, когда художники сначала писали картины, а затем искали на них покупателя. Поэтому произведения искусства продавались у торговцев, фигурировали на аукционах, коллекционировались, становились формой вложения средств. Более того, впервые именно в Голландии стали продаваться как самостоятельные произведения и рисунки, а собирательство их сделалось распространенным явлением. Может быть, поэтому голландские листы с этого времени, как нигде в Европе, снабжаются подписями. В Голландской республике высшим было среднее сословие, и представители буржуазии при отсутствии родовой аристократии, коронованных заказчиков, церковных покровителей, реформаторская церковь отрешилась от великолепия декора, а значит и от живописной и скульптурной системы украшения храмовых интерьеров, стали главными потребителями искусства. Конечно, в определении особенностей голландской живописи XVII века во многом формирующее значение оказали художественные традиции Нидерландов предшествующего времени. Объективистский взгляд на мир в соединении с чувственной экспрессией мимики, жестов и, главное, цвета, напомним, что усовершенствовал масляную живопись и по существу ввел в обиход живописцев масляную технику Ян ван Эйк. Внимание к человеку, будто крестьянин, как у Питера Брегеля, вошедшего в историю искусства с прозвищем «Крестьянский», или «Аристократ», стали основой сложения голландской школы XVII века. Кроме названной черты у того же Брейгеля, а еще раньше у Ван Эйка и мастеров XV века, мы находим типическое и для голландской живописи ощущение реальной среды, внимание к жанровой детали, к характерному и в то же время умение видеть мир, природу в синтезе, как великое, одушевленное бытие космоса. А отсутствие идеализации в работах голландцев, как и у ранних нидерландцев, никогда не отрицает поэтичности взгляда. Среди прочих старых традиций была и итальянизирующая струя, возникшая под влиянием ренессансных мастеров юга. Можно смело говорить об определяющем влиянии на молодого Рембрандта тенебризма Караваджо. Однако большинство голландских художников находило темы для своих картин на родине. «Мастерские двух великих» в кавычках. Кавычки возникли в этой аудиокниге, фиксируя вовсе не ироническую интонацию, но обозначая термин, принятый историками искусства, голландцев, Рембрандта и Халса, оказались своего рода художественными центрами молодой республики. Их творчество, безусловно, для многих послужило идейным ориентиром на путях дерзких совершений. Ситуация, сложившаяся в Голландии XVII века, способствовала продуктивности здешних мастеров.